Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно, с прояснениями, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер западный 3-6 метров в секунду. На северо-западе России дожди. В Петербурге переменная облачность, преимущественно без осадков, плюс 24-26 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – ликвидация призыва в российскую армию. Возможно ли это? В первом части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет северо-западного региона. Обратимся к одной из тем сегодняшнего дня. Накануне первого матча, который сыграет сборная России по футболу под руководством иностранного тренера, Олег Винокуров взял интервью у полузащитника Андрея Кончельскиса, который играл за рубежом, в том числе с голландскими тренерами.
Андрей Кончельскис, ныне полузащитник самарских «Крыльев Советов», в течение многих лет играл в нескольких национальных чемпионатах – Англии, Италии, Шотландии. И в Шотландии, кстати, ему довелось выступать под руководством тренера-иностранца. Что примечательно, тоже голландца, как и Хидинг. И, что еще более примечательно, тоже, как и Хидинг, теперь оказавшегося в России. В «Глазго Рейнджерс» Кончельскис играл при Дике Адвокате. Конечно, сравнивать работу тренера в клубе и сборной бессмысленно. И все же, при том опыте, который есть у Андрея, ему несложно представить, с чем столкнется Хидинг в новой стране и что из этого может получиться.
Я думаю так, что у него будут большие сложности. Языковые барьеры, так, в первую очередь. Язык и русский менталитет. Ну, потому как я вижу, что он набрал очень хорошую команду, который помогает ему, Бородюк, Корнеев. Я думаю, что у него особенно проблем не будет. Ну, возникают всегда проблемы. Это языковой барьер, но всегда тренера, которые, допустим, приходят иностранцы, они всегда знают английский язык, и они общаются на английском языке, потому что практически все страны общаются на английском языке. Поэтому проблем там таких особенно не возникает. Ну, я думаю, что у нас вот это самые главные три проблемы, которые я так вижу. Я считаю, что это большая проблема, это менталитет, языковой барьер и, естественно, общение с ребятами-футболистами. Это хорошо, с одной точки зрения, что мы приглашаем иностранных специалистов. Мне кажется, что это нужно. Почему бы нет? Попробовать всегда нужно. Я думаю, что, конечно, и адвокат очень тяжело в Санкт-Петербурге. И Хидингу тоже в первое время придется очень тяжело. Но я надеюсь и хочу, чтобы у них все получилось, потому что они немножко по-другому мыслят, у них другой менталитет. Хотелось бы, чтобы у них все получилось. Наши тренера, они немножко по старинке еще живут, по старинке еще работают, и старый менталитет у них. Вот эти заезды на базу, теории, там просмотры. Ну, в принципе, иногда хочется просто нормально подготовиться к игре. Поэтому хотелось бы, чтобы все изменилось в лучшую сторону, но я думаю, что у нас есть все возможности и все шансы измениться в хорошую сторону.
Как говорится, слава Андрея Кончельскиса, да Богу в уши.
С Андреем Кончельскисом беседовал Олег Винокуров. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. «Псков все еще не говорит и не показывает». Заголовок в газете «Псковская губерния». Городская телекомпания «Телеком» так и не возобновила свое вещание после окончания объявленных летних каникул. Ранее газета писала, что компания «Телеком», основной медийный ресурс городских властей, стала предметом борьбы между администрацией Пскова и депутатами городской думы. После их попытки сменить руководство канала силовыми методами, стороны решили искать справедливости в суде. Псковский городской суд приостановил разбирательство дела до решения арбитражного суда. Процесс займет не менее 2 месяцев, так что городские новости Псков не увидит еще долго. И какими они будут, никто не возьмется предсказать, пишет «Псковская губерния». Калининградская газета «Маяк Балтики» рассказывает о забастовке на судне «Санни Джейн», которая закончилась судебным предписанием об аресте корабля прямо на рейде у берегов Испании. 2 недели назад экипаж застопорил машину, требуя погасить 2-месячную задолженность по зарплате. Порты Испании оказались для «Санни Джейн» закрытыми, поскольку судно под флагом Белиза было внесено в черный список как нарушитель международных правил рыболовства. Но тут в дело вмешалась третья сторона. Судовой агент из Лас-Пальмаса потребовал от судовладельца добился Владимира Виноградова выплатить долг в 60 тысяч евро и добился ареста судна. Как отмечает калининградская газета «Маяк Балтики», перспективы разрешения конфликта весьма неопределенные. Кроме того, у судна по-прежнему нет разрешения зайти в испанский порт. Верховный суд Карелии вынес приговор 4 африканцам, которые пытались уехать из России в Европу по подложным паспортам, сообщает газета «Карельская губерния». На скамье подсудимых оказались 4 камерунцев, задержанные этой зимой при попытке нелегального перехода границы с Финляндией. Они въехали в Россию по туристическим визам и приобрели поддельные американские и европейские паспорта в Москве. Следствие длилось более полугода. По словам африканцев, за время, проведенное в Петрозаводском СИЗО, им ежедневно приходилось терпеть издевательства и на смешки сокамерников. Камерунцы получили от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. По всей вероятности, отбывать наказание они будут также на территории Карелии, пишет газета «Карельская губерния».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. Все больше людей поддерживают акции и пикеты, организованные появившейся весной этого года в Петербурге новой общественной организации «Стоп-призыв». Об этом рассказывает Александр Дядин.
Первый митинг за отмену призыва в армию, в котором приняли участие около 300 человек, состоялся в Петербурге весной этого года. Участники митинга тогда подняли лозунги «Сильная Россия – это профессиональная армия» и «Призывник – это раб». Их поддержали многие горожане, согласные с тем, что российские власти не предпринимают никаких реальных действий для изменения ситуации в армии. С тех пор различные акции и пикеты с требованием остановить призыв как устаревшую форму комплектования вооруженных сил периодически проводятся в спальных районах Петербурга. У движения появился свой сайт в интернете, где помещены мнения участников акций, горожан о проблеме призыва. Отделение движения «Стоп-призыв» при поддержке партии «Яблоко» стали действовать в других городах России. Председатель Петербургского молодежного яблока Александр Шуршев так оценивает значение этого движения.
Мы часто слышим о проблемах, с которыми сталкивается наша армия, но все, что нам предлагают, это какой-то косметический ремонт армии. Никакой кардинальной реформы нам не предлагают. Все концепции, все программы, которые принимают Министерство обороны, предполагают сохранение все-таки призыва. Мы же настаиваем на полной отмене призывной системы. И будущее российской армии – это все-таки профессиональная армия. Потому что сегодняшняя система – это просто узаконенное рабство. Чем занимается наша армия? Строительством дач, картошку собирают, еще что-то, но уж точно не защита нашей страны. Мы считаем, что для изменения положения в армии, армия должна формироваться на профессиональной основе. Очень многие не верят, что профессиональная армия возможна. Часто говорят, что в России всегда существовала именно призывная система, и никакой профессиональной армии у нас невозможно. Именно поэтому сейчас во многих регионах, и в Петербурге в частности, проходит информационная кампания, когда в городе возникают пикеты, людям рассказывают о том, что призыв отменить возможно, что во многих странах это уже сделано. Но если вспомнить, например, 1861 год, когда отменяли крепостное право, очень многие тоже говорили о том, что Россия исконно крепостная страна. Но, слава богу, тогда мы крепостное право отменили. Вот сейчас мы должны отменить опять то же самое рабство, только уже в армии.
По мнению участников движения «Стоп-призыв», система призыва в армию наносит стране колоссальный вред, поскольку, создавая видимость обороноспособности, отрывает молодых энергичных людей от нормальной жизнедеятельности. При этом действенность самой армии остается на уровне позапрошлого века.
Рассказывал Александр Дядин. В Москве 9:15. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне израильско-ливанского конфликта уже третий день сохраняется перемирие. На дорогах в Южном Ливане многокилометровые пробки. ООН надеется, что первые 3,5 тысячи военнослужащих международного контингента будут дислоцированы на юге Ливана уже через 2 недели. Число пострадавших от пищевого отравления иностранных строителей в Москве достигло уже 180. Мосгорсуд сегодня допросит свидетелей по делу Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан московской синагоги. В Сочи продолжается неформальная встреча лидеров стран евразийского экономического сотрудничества. Комплексная проверка российских музеев может занять до 10 лет. Об этом говорилось на внеочередном заседании Президиума Союза музеев России в Петербурге. В Пакистане арестованы 29 талибов, в том числе 2 полевых командира. Врачи госпиталя в Тель-Авиве, где находится Ариэль Шарон, сообщили, что у бывшего премьер-министра Израиля пневмония. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода. Сегодня в 14 часов в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе кинофестиваль российской фантастики в нью-йоркском Линкольн-центре. Интервью Рай Вайль с организаторами. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Юбилей августа. Гость американского часа. Балетный фотограф и критик, биограф Барышникова Нина Алловерт. И «Анатомия брани. Беседа о физиологии сквернословия». Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях Елена Иванова, координатор общественного движения «Стоп-призыв», и Анастасия Сергеева, член политсовета регионального отделения Республиканской партии России. Тема нашей программы – возможно ли полностью отменить призыв в армию и способы законодательного решения этого вопроса. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с того, что такое «Стоп-призыв». Насколько известно, организация молодая, ей всего 4 месяца. Как она была организована, с какой целью? Ну, в общем, вот об этом.
Ну, я сейчас в двух словах скажу, потом по ходу дела что-нибудь уточним. Самое главное, что это абсолютно не партийная, а гражданская инициатива частных лиц, можно сказать, которая, к счастью, была поддержана в том числе и нашими демократическими партиями. Собственно говоря, идея тех людей, которые инициировали общественное движение «Стоп-призыв», как раз заключалось в том, чтобы попробовать привлечь к решению проблем отмены призыва самые широкие слои нашего населения, как партийные, так и непартийные. Партии играют свою роль в этом процессе, потому что у них есть определенный ресурс, который мы очень рады, они готовы для нас предоставлять и использовать в нашей совместной деятельности. И на сегодняшний день вот в Петербурге, в рамках нашей конфедерации, как мы говорим, не знаю, насколько правильен этот термин в данном случае, но мы так договорились. Конфедерация в том смысле, что есть разные организации, которые имеют в своем уставе, скажем так,
в программе
пункт перехода российской армии на профессиональную основу, то есть они заинтересованы изначально в нашей деятельности, и поэтому они присоединяются к общественному движению «Стоп-призыв» именно вот по этому поводу, с целью единственной отмены призыва совместными усилиями. То есть это гражданская инициатива, поддержанная в том числе и партийными структурами, это РПР, Яблоко, ОГФ на сегодняшний день в Петербурге и Молодежное движение обороны. Причем я хочу сразу уточнить, в разных городах это будет совершенно разная картина, потому что в каждом городе свой политический микроклимат, и, возможно, там будут другие какие-то организации, которые будут в этом движении работать.
В других городах уже есть отделение?
Да, безусловно, потому что идея отмены призыва витает в воздухе. И на сегодняшний день пока это 6 городов: Петербург, Москва, Самара, Екатеринбург, Красноярск и Мурманск. Но я думаю, что это только начало.
Может быть, несколько слов о том.
Да, ну, в принципе, Республиканская партия России была и остается одним из последовательных сторонников реформирования российской армии и именно перехода на профессиональную основу. Поэтому, конечно, мы рады приветствовать создание различных широких гражданских политических коалиций, объединяющих сторонников вот именно системных изменений. И мы, именно инициатива молодежная, молодые республиканцы, в которой я тоже активно участвую, просто по своему возрасту прежде всего, мы готовы поддержать и поддерживаем различные федеральные и региональные инициативы, которые ставят собой целью продвижения идеи перехода на профессиональную армию. И в частности в Санкт-Петербурге это вот «Стоп-призыв», как ну, такая самая здоровая, ну, наверное, даже единственная, в общем-то, такая идея, которая была, и вроде бы все они говорили, но вот Елена, она сделала тот шаг, она превратила это из идеи уже в реальность. Безусловно, мы готовы поддержать и сразу радуем, стараемся делать все, что можно в этом направлении помочь. Именно действительно ресурсами, возможностями, которые у нас есть.
Сейчас о необходимости два слова нашего движения. Почему, собственно говоря, почему вот нам мы вынуждены были предпринимать вот действительно некие шаги, что-то делать начать? Потому что похоже на то, вот Саша Шуршев сказал, что государство, видимо, само не способно принять политическое решение, это самостоятельно отказаться от призывного способа комплектования, поэтому нам получается, что мы вынуждены эту инициативу проявлять снизу. То есть гражданская инициатива нам необходима, иначе ничего не изменится, похоже.
Вы сказали, что витает в воздухе эта идея, но должны же... Этого мало все-таки, да? Должны быть какие-то конкретные пути.
Это движение нами создано для того, чтобы эти конкретные пути были найдены. Потому что понятно, что это не в силах одного человека... придумать. То есть, грубо говоря, технологии отмены призыва пока не существуют. По крайней мере, я этого не знаю. Если есть такая технология, сообщите мне срочно, кто знает. Таким образом, мы сами на ходу должны формировать эту технологию, придумывать ее, чтобы она была действительно сделана все по уму. Мы должны привлечь к этому процессу и специалистов, действительно. Потому что мы на роль экспертов не претендуем. Мы просто выражаем эту инициативу с тем, чтобы потом при необходимости специалисты были привлечены к этому процессу.
Ну вот тут, наверное, и кроется такая основная загвоздка. Все-таки, чтобы таким радикальным образом реформировать армию, здесь должно участвовать и Министерство обороны в первую очередь. Какой-то компромисс и так далее. Потому что, ну, как бы много людей не поддерживали эту идею, все-таки без каких-то законодательных моментов, да, государственных.
Дело в том, что Министерство обороны ведь у нас не законодательный орган. Законодательный орган у нас Государственная Дума. И именно к ней мы апеллируем, когда говорим, что... то есть я еще не упомянула, средства на достижение нашей цели – это законодательные изменения, изменения законодательной базы Российской Федерации, тех законов, которые до сих пор... поддерживают сохранение принудительного призыва в российскую армию. Вот эти законы нам нужно изменить. И это не задача Министерства обороны, это задача, собственно говоря, господина президента и нашей Думы. И с ней мы и пытаемся выйти на диалог с этими структурами. А Министерство обороны – это исполнительный орган, и, собственно, повлиять... Они могут выдвигать свои инициативы, у них была возможность это сделать, они этого не делают. Они занимаются имитацией реформы армии, не более того. Поэтому если у них будет, они если захотят внести свой вклад в процесс реформирования, действительного реформирования армии, то никто им не помешает этого сделать. Но в дальнейшем они должны будут выполнять те инструкции, которые им предписывает закон.
Есть организации различные, в том числе солдатские матери, которые так или иначе тоже ратуют за подобные идеи, и им приходится быть в постоянном диалоге с армейскими чинами.
Это интересный вопрос, я продолжу. На самом деле с солдатскими матерями мы в контакте, и они знают о нашем существовании, и мы преклоняемся перед тем, что они делают. Они действительно оказывают скорую помощь людям. Но тем не менее у нас разные задачи. Наша задача заключается в том, чтобы отменить призыв, ликвидировать эту систему в принципе. То, что делают они, это способы избежать действия этой системы на конкретного человека.
Отрицательного действия
системы на человека. То есть, еще раз хочу подчеркнуть, что мы не против армии. Мы, наоборот, мы хотим, чтобы в России была сильная армия. Мы не выступаем за ликвидацию этой структуры, потому что это общественная необходимость. Защита нашей страны – это необходимость. Поэтому армия нам нужна. И мы выступаем только за изменение тех способов, которые эту армию формируют. Вот.
Ради ее эффективности и жизнеспособности.
Те люди, которые хотят в ней служить и сейчас служат в ней уже, конечно, мы отдаем им должное и очень рады, что они выбрали себе такой путь, чтобы нам обеспечивать безопасность. Но те, кто не хочет служить в армии, мы считаем, что правительство наше, государство не имеет права их принуждать.
Декларировалось, по крайней мере, уже не раз, что государство делает попытки внедрять вот контрактную систему в армию. Даже отдельные воинские части, да, переходили на эту систему. Были провалы в этом. Не видите ли вы в этом все-таки попытки действительно перейти рано или поздно на контрактную армию, там, я не знаю, через 10, 15, 20 лет?
Ну, вот как бы не было поздно. На самом деле, я знаю методы, при помощи которых наше военное руководство действительно переводит нашу армию на контракт. Вот самые свежие новости, когда в подмосковной дивизии ребят-призывников вынуждают, ставят их в такие условия, они же там зависимы совершенно, ничего не могут противопоставить руководству, вынуждают подписывать контракт, после чего их отправляют в Чечню. Поскольку есть циркуляр не отправлять призывников в Чечню, так вот они таким образом поступают. Они заставляют людей подписывать контракты, после этого такие призванных на срочную службу, все-таки, тем не менее, да, отправляют в горячие точки. Так что методы нашего военного ведомства оставляют желать лучшего.
Вы думаете, возможно вообще в России, в современной, да и вообще в принципе в России, контрактная армия? Я говорю сейчас, может быть, даже о менталитете, да, о том, что такие попытки делаются, они проваливаются, и готов ли народ, готовы ли люди именно вот к этому?
Я хочу напомнить, что сейчас в нашей армии служит примерно 1 200 000 человек, и 600 000 из них – это профессиональные военные. То есть все военное руководство, офицеры, это все профессиональные военные. То есть когда нам говорят, а кто будет в армию служить, их не нужно искать. Вот они уже служат, при том, что те условия, которые сейчас в армии существуют, далеки от идеала. И если эти условия хотя бы немного улучшить, в армию будет не контракт и не призыв, а конкурс, чего, собственно, мы и добиваемся. Мы хотим, чтобы в армию шли самые лучшие, чтобы был в очередь в военкомат, который будет работать как кадровое агентство обыкновенное. Учить, и чтобы военные сами имели возможность выбрать себе лучшие кадры.
Риторический вопрос, почему тогда, по вашему мнению, и не происходит этого сейчас, этого процесса? Ну, кому это нужно?
Это сложный вопрос, но если в двух словах...
Наверное, трудно сказать, кому это нужно, потому что в данной ситуации, в данном контексте, просто потому что мы не специалисты, которые внутри видим эту ситуацию. Мы знаем точно, что гражданам это не нужно. И на самом деле, в общем-то, большинство, особенно молодых людей, они это показывают, это демонстрируют. И по большому счету сам институт призыва в армию, даже не в армию, то призыва, да, принудительного, он уже сейчас ликвидируется в явочном порядке гражданами самими, молодыми гражданами. Потому что, давайте посмотрим, по грубым оценкам, если бы не было отсрочек, там, освобождения по здоровью, то в армии можно было бы постоянно призывать или постоянно бы служить, могло бы служить там где-то 2-3 миллиона молодых людей. Реально призывается 600 тысяч. Причем мы знаем, какими способами это призыв. Да? То есть с напрягом, с натугом. Каждый раз говорит, что надо добрать этот план. Мы не видим этих очередей, там, желающих бежать, там, кричащих, что мы хотим служить, мы хотим отбирающих военкомов, которые бы отбирали этих молодых людей. То есть больше, чем 3/4 молодых людей в нашей стране, они не выражают желание служить. И более того, они фактически бойкотируют, да, вне зависимости от того, что они говорят. Они своими действиями бойкотируют этот институт обязательного призыва. То есть о каком можно говорить, да, о каком призыве можно говорить, если он сам не признается теми гражданами, которые должны быть призваны по закону.
Спасибо. Мы продолжим беседу во второй части программы «Время свободы Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями Северо-Западного региона. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Час прессы» из Москвы. Как влияют события в Абхазии и Южной Осетии на обстановку в государствах Южного Кавказа, в частности, в Азербайджане и Армении? Об этом в программе «Час прессы» рассуждают первый заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев, ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян и президент фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Голузаде. Ведущий программы Олег Кусов. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В районе Южных Курил российские пограничники обстреляли японскую крыболовную шхуну. По информации японской стороны, убит один из членов экипажа. Судно с рыбаками задержано. В российской погранслужбе факт обстрела категорически отрицают. В зоне израильско-ливанского конфликта уже третий день сохраняется перемирие. На дорогах в Южном Ливане многокилометровые пробки. Тысячи людей возвращаются в свои родные места, которые они вынуждены были покинуть, спасаясь от военных действий. ООН надеется, что первые 3 500 военнослужащих международного контингента будут дислоцированы на юге Ливана уже через 2 недели. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности в регионе должны быть размещены 15 тысяч миротворцев ООН и такое же число ливанских военнослужащих. На всех угольных предприятиях Кузбасса проводится проверка соблюдения мер безопасности. К работе привлечены специалисты Ростехнадзора. В понедельник в результате аварии на шахте Первомайская погибли 2 горняка. Мосгорсуд сегодня допросит свидетелей по делу Александра Купцева, напавшего в январе на прихожан московской синагоги. Ножевые ранения получили 9 человек. Вчера защита потерпевших заявила о намерении направить в адвокатскую палату Москвы запрос о профессиональном соответствии адвоката Купцева. В Сочи продолжается неформальная встреча лидеров стран Евразийского экономического сообщества. Обсуждаются, в частности, вопросы формирования таможенного союза и общего энергетического рынка. В иракском городе Кирбила произошли столкновения между полицией и сторонниками местного шиитского религиозного лидера. Сообщается, по меньшей мере, о 5 убитых. Столкновение предшествовало рейд полиции в офисе шиитского лидера, в ходе которого были арестованы около 200 его сторонников. Врачи госпиталя в Тель-Авиве, где находится Ариэль Шарон, сообщили, что у бывшего премьер-министра Израиля пневмония. После инсульта, перенесенного в начале января, Шарон находится в коме.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости с северо-запада. Их представит Олег Яхонтов.
В реку Северная Двина в районе Архангельска слит мазут объемом около 150 литров. По предварительным данным, виновник загрязнения – Лайский судоремонтный завод. По словам государственного инспектора надзора на море Юрия Егорова, мазут уже попал в Белое море. Однако более всего от этого происшествия пострадают жители деревень, расположенных вдоль реки Лая. По закону максимальный штраф, который могут наложить на виновника слива нефтепродуктов – 40 тысяч рублей. Сегодня станут известны предварительные итоги проверки по выявлению причин гибели троих рабочих на территории комбината «Северсталь» в Череповце Вологодской области. Напомним, что в результате инцидента, который произошел 12 августа, трое рабочих сорвались с высоты и от полученных травм скончались. По предварительным данным, причина происшествия в нарушении бригадой монтажников производственных инструкций при проведении ремонтных работ. Около 1000 жителей полуострова Балтийская коса в Калининградской области могут оказаться в изоляции, поскольку военные катера Балтийского флота, перевозившие людей с косы на материк, уже исчерпали свой ресурс и выводятся из состава военно-морского флота. В настоящее время людей перевозят только грузовой паром, и ежедневно на пристани выстраиваются очереди, поскольку практически все жители Балтийской косы работают или учатся на материковой части в городе Балтийске. В свою очередь, в пресс-службе Балтийского флота отметили, что суда вспомогательного флота выполняли перевозки на компенсационной основе, однако с начала 2006 года выплаты со стороны местной администрации прекратились. Специалисты считают, что на юге и в центре Мурманской области необходимо вводить режим чрезвычайной ситуации ввиду увеличившегося числа лесных пожаров. Установившаяся теплая погода до 33 градусов на солнце и сильный ветер способствует пожарам, которые в таких условиях тушить сложно. Усугубляется положение тем, что 23 человека пожарного авиадесанта области направлены в соседнюю Карелию, где обстановка с лесными пожарами еще более критическая. Около 150 пожаров в дыму все побережье Онежского озера. Первый энергоблок Ленинградской АЭС 15 августа был отключен от сети автоматической защиты. По информации пресс-службы электростанции, причиной отключения стало короткое замыкание в измерительном трансформаторе тока на открытом распределительном устройстве. Третий и четвертый энергоблоки станции работают на номинальном уровне мощности. По заявлению энергетиков, радиационный фон на территории Ленинградской атомной электростанции не превышает естественных природных значений.
С новостями северо-запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». Микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы, возможно ли полностью отменить призыв в армию и способы законодательного решения этого вопроса. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать свои вопросы гостям или высказывать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Вы сторонник призывной или контрактной службы в армии? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросила Лаура Кемстач.
Естественно, контракт, потому что обязательная служба — это сейчас как такой дамоклов меч над вишей, над молодыми людьми, которые только оканчивают институт или только думают в него поступать. И они всякими правдами и неправдами пытаются от него откупиться.
Мне кажется, что в армию должны идти люди, которые уже к этому готовы. Потому что, что набирают вот этих 18-летних мальчиков, все-таки должны служить зрелые мужчины, которые знают, чего они хотят, которые действительно имеют какие-то навыки боевой подготовки, обороны, которые действительно могут защитить страну.
Любым делом должны заниматься профессионалы. А то, что происходит, когда берут новобранцев только ради того, чтобы они попали в армию, и непонятно потом, что там происходит и чему их там учат, я считаю, что это совершенно бесполезное занятие.
Контрактное. Во-первых, всегда можно выбрать. Во-вторых, наверняка улучшатся условия.
Должна быть и контрактная, и обязательная. Все-таки большинство мужчин свой долг родине должны отдавать. Но основная армия должна быть все-таки контрактной.
Конечно, все за контрактную службу. Потому что то, что у нас творится в армии, это безобразие. Хотя у меня нет сыновей. Я за контрактную службу.
Лучше всего, чтобы сохранялось и призыв. Особенно для сельской местности ребята с удовольствием идут в армию. Но контрактная была больше. Потому что если только по контрактной, то не наберут. Если только по призыву, знаем, какое положение.
Выбор должен быть, я думаю. Пускай молодые люди выбирают, что им лучше.
Все говорят, контрактная лучше, а я даже как-то не знаю. Но все-таки это добровольно, а то уже это принуждение. Наверное, все-таки добровольно лучше, более ответственно.
Мне кажется, у нас армия просто нет условий достойных, чтобы она была обязательной. Если бы были условия, позволяющие ее сделать обязательной, тогда пожалуйста. А так, мне кажется, нужно предоставить выбор. Ну, альтернативная армия, мне кажется, лучше.
Я сам служил, это хорошо, потому что если бы не было принудительной, то никто бы в армию не шел бы, кто бы защищал бы родину. Поэтому лучше сторонник принудительной армии, а то, что год сделали, это правильно.
Я считаю, должна быть контрактная служба, потому что люди должны осознанно идти на эту службу. И если человек не желает идти, то принудительно этого не должно быть.
Мы, наверное, не пойдем в армию, потому что у меня астма, я инвалид, и я не пойду в армию.
Просто, может быть, если ребяткам нашим начнут платить, они и служить захотят пойти. Все будет, может быть, лучше.
Я вообще против любой службы в армии, какой бы то ни было.
Только обязательной. У меня все сыновья, 4 их, и племянники 5, все отслужили. И дай бог им здоровья, и всем остальным.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, вы сторонник призывной или контрактной российской армии?
С прохожими на улицах Петербурга беседовала Лаура Кемстач. Сегодня у нас в гостях Елена Иванова, координатор общественного движения «Стоп призыв», и Анастасия Сергеева, член политсовета регионального отделения Республиканской партии России. Мы говорим о том, возможно ли полностью отменить призыв в армию, и о способах законодательного решения этого вопроса. Мы прослушали вот сейчас мнение горожан, различное, несовершенное, и надо учесть еще, что проходил опрос в Петербурге. Есть еще все-таки провинция, кстати, что было упомянуто там о сельской местности, где якобы с радостью люди идут.
Ну, так замечательно, что они идут с радостью. Это как раз аргумент в ответ тем, кто говорит, а кто будет служить в армии. Вот есть люди, которые хотят в ней служить. И я говорила уже вот об этих 600 примерно тысячах профессиональных военных, которые у нас сейчас есть в армии, и о тех ребятах молодых, которые действительно за счастье посчитают послужить, потому что они считают, что это действительно подходящее для них занятие. И замечательно. Вот это будет ядром и зародышем нашей настоящей, сильной, профессиональной армии России, к чему мы и стремимся. А по поводу того, возможной ли ликвидации призывной системы сегодня, я хочу сказать фразу, которая, может быть, неоднозначно будет воспринята в первый момент. Но послушайте, призыв в армию сейчас уже ликвидирован, потому что то, что происходит сейчас, призыв, да, вот эта призывная система, она работает не на армию. Призывают людей не в армию, и я могу это доказать. Потому что что такое армия? Это структура военная, которая работает по уставу. Соблюдение устава неукоснительно. То есть это закон общий для всех военных, и все военные это подтвердят. Что происходит в той части армии, я подчеркиваю, именно в той части армии, которая формируется по призыву. Опять же, все военные подтвердят, что устав в этой части армии не действует. Это, вот я говорила, потому что названия нет на самом деле для того формирования, которое сейчас вот работает под вывеской армия.
Неуставные отношения.
Те самые неуставные отношения, которые мы даже уже, это словосочетание в ушах навязло, все привыкли, и никто не задумывается, к чему приводит вот это неуставное взаимоотношение. Это, собственно говоря, фактически говоря, параллельно существующий закон негласный, по которому живут все военные снизу доверху. Все об этом знают, что закон такой. Кто дольше отслужил, тот и главный. Это приводит к тому, что, например, институт младшего командного состава просто, его функции сводятся к нулю. Его возможности влияния и действительно командования сводятся к нулю. Что это означает? Что наша армия не боеспособна изначально вот хотя бы поэтому. То есть, если в отделении из там 8 или 10 человек есть хотя бы один дедушка, а отделением командует сержант, который прослужил год, да, и пришел из сержантской школы, это значит, что это отделение не будет подчиняться его команде, оно будет слушаться дедушку. И это, опять же, подтвердит любой военный.
А таких сержантов у нас 50%, по сути.
Я,
да?
не буду говорить о цифрах. На самом деле, достаточно и одного такого отделения, чтобы вывести из разряда боеспособных, там, не знаю, дивизию. Потому что, ну, это азы, это просто азы. То есть люди, не подчиняющиеся приказам, это не армия, это просто толпа мужиков в военной форме, извините меня. Так вот именно туда, под девизом защиты Отечества, пытаются призывать наших молодых людей. Вот против этого мы хотим выступить. Мы хотим вот это всем показать. Задумайтесь об этом, пожалуйста, все.
Вы так ласково дедушка называете старослужащих, мне очень понравилось. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Уважаемые гости. Майор запаса Пантюхов Николай Николаевич, город Ленинград. У нас в стране самая большая беда, когда занимаются ключевыми проблемами не специалисты. В данном случае я обращаюсь к вам. Вы далеки от понятия, что, какая нужна армия России. Во все времена, за всю тысячелетнюю историю, вот, и в недавнем прошлом, доказало, что должна быть только призывная армия. У нас 62 тысячи километров границ. Нужно поднимать престиж армии, нужно поднимать военно-промышленный комплекс, вообще экономику страны. Чтобы исключить эти вопросы, такие негативные моменты, которые нас сейчас раздирают, искусственно их создают и дедовщину, вот, разваливают армию вот этими вот призывами к альтернативной службе. Не может быть в России альтернативной службы. Основной костяк это все-таки призывная. Спасибо большое.
Можно я тогда,
да,
начну?
Пожалуйста.
Правильно, мы не специалисты, да, и мы об этом говорим. И мы с самого начала подчеркнули, что мы сегодня говорим о тех вещах, которые знает каждый и которые понимает каждый, не претендуя на роль экспертов. А что касается специалистов, привлечения специалистов, опять-таки, Лена уже говорила, и сейчас я это повторю, мы хотим привлекать экспертов, и мы надеемся их привлечь, и мы рассчитываем на помощь экспертов именно в том плане, чтобы сформировать из того социального заказа, который дают сегодня граждане, и мы это слышали по опросу на улице, и мы это видим каждый день, и каждый, наверное, это понимает, из этого социального заказа сформировать уже тот непосредственный проект и в законодательном плане, и в социальном плане, и во всех прочих, который именно будет исполняться государством. Мы со своей стороны можем осуществлять, то есть вот мы как гражданская инициатива «Стоп-призыв», я сейчас говорю даже не от партии.
То есть, фактически говоря, речь идет о трехстороннем процессе. С одной стороны, это общество, которое формирует социальный заказ, как Настя выразилась. С другой стороны, это эксперты, которым мы поручаем вести этот проект, так как мы вот просим, да, их,
значит, указывая, конечно,
исходя из общественных требований. А я уже хотела сказать и повторяю, что общественные требования заключаются в том, чтобы отказаться от призывной армии, потому что она не исполняет свои функции защиты страны. И третья сторона, это, собственно говоря, те люди, которые принимают решения, то есть правительство, президент и так далее.
Мы продолжим беседу и общение с радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне израильско-ливанского конфликта уже третий день сохраняется перемирие. На дорогах в Южном Ливане многокилометровые пробки. ООН надеется, что первые 3500 военнослужащих международного контингента будут дислоцированы на юге Ливана уже через 2 недели. Число пострадавших от пищевого отравления иностранных строителей в Москве достигло уже 180. Мосгорсуд сегодня допросит свидетелей по делу Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан Московской синагоги. В Сочи продолжится неформальная встреча лидеров стран Евразийского экономического сотрудничества. Врачи госпиталя в Тель-Авиве, где находится Ариэль Шарон, сообщили, что у бывшего премьер-министра Израиля пневмония. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Еленой Ивановой, координатором общественного движения «Стоп-призыв», и Анастасией Сергеевой, членом Политсовета регионального отделения Республиканской партии России. Наши слушатели могут задать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Елена, давайте продолжим. Мысль, вы начали говорить о трехстороннем соглашении.
Да, я хочу продолжить тем, что, значит, напомнить слушателям, что призыв ликвидирован уже де-факто, призыв в армию ликвидирован де-факто. То, что осуществляется сейчас, это не в армию призывают. Остается ликвидировать его де-юре. И это необходимо сделать, потому что нами обнаружена, просто проведена уже экспертиза специальная, и обнаружено противоречие федерального закона о воинской обязанности военной службе просто нашему основному закону Конституции. По этому поводу мы хотим инициировать подачу жалоб в Конституционный суд теми людьми, которые недавно служили в армии, и мы обращаемся сейчас к ним. Услышьте нас, пожалуйста, потому что ваша инициатива, да, ваше желание нам помочь и нам всем помочь сыграют свою роль в этом процессе. И вот наше общественное движение, которое на самом деле вот в других странах, где демократическая традиция развита хорошо, общественное движение является той силой, которая формирует образ будущего. Насколько будет массовым наше движение по отмене призыва, вот это самая массовость покажет, насколько наше население способно и готово воспринять тот образ будущего, который мы декларируем. Да, и, собственно говоря, вот если в тех странах, где демократические традиции развиты, общественное движение поддерживается властями, потому что власти заинтересованы в своих избирателях, они видят в общественных движениях эту силу реальную, которая должна действительно влиять на будущее страны, то, к сожалению, в России у нас таких традиций нет, и, более того, существует положение, когда государственная власть достаточно независима от населения. И достучаться, вот пойти как раз на этот самый диалог, о котором мы говорили, очень сложно. И немного средств осталось, чтобы этот диалог возник. К сожалению, в таких условиях мы вынуждены констатировать, что только массовый гражданский протест вынудит власть пойти на такой диалог.
Наиболее эффективный метод, как оказывается.
Это наиболее эффективный метод. Мы будем этот протест организовывать, и 1 октября сего года я приглашаю всех заинтересованных граждан этот протест поддержать, он будет носить всероссийский характер. В Москве этим занимается независимо от нас, но вместе с нами Лига за отмену призыва, и мы с ними сотрудничаем. В разных городах, я уже говорила, в каждом городе это будет свой микроклимат, свои силы. Но единственная наша общая цель – это отмена призыва.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Ну, во-первых, вот мне вот два вот таких момента удивляют вот это, с нашим вот этой призывной армией. Первое, это вот судя по звонку вот этого слушателя, который, у него, очевидно, отшибла память полностью. Я еще видел вот дедовщину, где был мальчишка еще в 60-е годы, когда там рядом гарнизон находился с дедом, и там издевались вообще совершенно жуткие случаи были над солдатами. Вот, эта дедовщина была, так сказать, причем инициирована, по-моему, даже руководством частей. Вот, им просто так проще было, вот они такие комитеты старослужащих создавали специально, такие типа банды, значит, которые, так сказать, там это ночью там куролесило по этому самому, по части. А вторая вещь, вот то, что вот эти члены семей офицеров, они сами вот к этому относятся как-то очень странно. Вот, они как-то, ну, совершенно спокойно вот к этому относятся, к этой вот узаконенному рабству своих вот этих вот солдат, которые там на них там сейчас горбатятся на дачах и на всяких там приусадебных участках. Вот это меня вот два вот этих удивляет, конечно, что с людьми стало такое.
Ну, тут, может быть, продолжить следует мысль, что все-таки вот мы с вами говорили уже об этом. издевательства, которые происходят в армии над призывниками, все-таки не является, да, первопричиной ваших требований?
Нет, абсолютно. На мой взгляд, что, конечно, эти случаи ужасные, и говорить о них больно, но это все-таки всего лишь следствие. И бороться со следствиями, на наш взгляд, нет никакого смысла, потому что это следствие существования призывной системы. И если мы систему не уничтожим, систему не ликвидируем, то эти последствия будут не в той форме, так в другой. И интересно, что действительно об этом знают все руководство, о том, что вот эта часть армии существует не по призыву, фактически не являясь армией при этом, о чем я уже говорила. Об этом знают все, вплоть до главнокомандующего. И они ничего не собираются менять. Вот это страшно. Именно поэтому у нас возникла такая инициатива. Ну, наша, то есть граждане, защиту которых нам, значит, вот Министерство обороны пытается обеспечить таким способом, нас этот способ не устраивает. Мы хотим выразить свой категорический протест.
Как же, вот, например, те мифы, да, такие общественные, которые уже укоренились в сознании многих и многих, что каждый настоящий мужчина должен обязательно служить в армии. Мы это слышали, кстати, и в звонке, и в опросе. Вот ведь это присутствует.
Каждый настоящий мужчина, на мой взгляд, должен иметь возможность выбрать, чем ему заняться в жизни. Если он выберет армию, да бога ради, флаг ему в руки.
Я бы хотела добавить, что каждый настоящий мужчина, он прежде всего должен осознать, что он хочет. И каждый, любой человек, вне зависимости мужчины, женщина, должен прежде всего осознать, чего он может. И в соответствии с этим выбирать свой путь в жизни. И, безусловно, заставить человека служить, потому что он должен прослужить, это глупо, потому что не будет человек эффективно работать там, куда его заставили, привели, за силком держат.
Кроме того, существует такой аспект, для чего нужен призыв. То есть у нас сейчас принимается за аксиому, что призывная армия – это необходимо. На самом деле вопрос должен быть поставлен не так. Как раз вот перед экспертным советом мы бы хотели сформулировать нашу задачу таким образом. Сначала давайте решим, какие угрозы. То есть армия – это инструмент для решения неких проблем. То есть защита страны от внешних угроз. Какие угрозы у нас существуют на сегодняшний момент? Это нужно проанализировать, вот действительно, исходя из сегодняшнего состояния дел. Потом решить, какими средствами мы располагаем для того, чтобы решить эту проблему, какие у нас есть для этого ресурсы. И вот уже на этом этапе возникнет, возможно, предположение, а может быть, нам призывная армия нужна? Так вот, это мое непрофессиональное убеждение, что ответ будет отрицательным, потому что единственное преимущество призывной армии – это ее массовость. А любой, кто более-менее в курсе, как ведутся сегодняшние войны, он может подтвердить мою догадку о том, что массовость армии сейчас не играет вообще никакой роли. Сейчас важно, чтобы эта армия была модернизирована, да, с соответственным вооружением, чтобы там было настоящее современное вооружение, да, чтобы там были информационные структуры, а массовость – это уже дело десятое. Кстати, вот по поводу погранвойск, мужчина, вот майор, да, говорил, я хочу ему напомнить, что сейчас в погранвойсках практически нет призывников. Я боюсь ошибиться, по-моему, они отказались полностью уже от призыва. То есть погранвойска у нас, вот эти вот обширные наши границы, о которых все время говорят, они защищаются сейчас профессиональными военными. Спасибо им за это.
Я бы сказала, еще добавила, что не только там техническим оснащением, да, но и теми людьми должна комплектоваться,
да,
армия, которые подготовлены достаточно, высоко подготовлены, которые высоко образованы.
А призывная армия – это вот подготовка к
и
войне.
И могут делать, работать с этой техникой.
Подготовка к войне 41-го года максимум. То есть массовая, плохо подготовленная армия – это вот позапрошлый век действительно.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слушаю вас.
Уважаемые гости, вы очень наивны, считая, полагая, что наши границы надежно защищены. 1 200 000 всего не может защитить такое огромное расстояние. К нам по валам идут наркота, все. У нас практически границы, особенно от района Казахстана и так далее, все открыто. Вот. Я не говорю уже про Прибалтику и другие. Вот. Катастрофическое положение. Кто он такой бред сказал? Что касается дозвонившегося, говорит, что дедовщина в 69-м году, да он неграмотный просто человек. Дедовщина началась у нас с приходом Горбачева, с вводом демократических институтов в армию. Вы знаете, такой устав, он жесткий. Он не терпит никакой демократии. Ввели демократию, все.
Спасибо.
Господин майор, мы вас узнали.
В принципе, понятно мнение, но все-таки мы уже с вами обсудили этот момент, что не первопричина дедовщины и все эти.
А по поводу охраны границ, это вопрос к Министерству обороны. Как может, так сказать, так и охраняет.
Об экспертном совете, может быть, еще надо сказать несколько слов. Что это такое, что вы предлагаете, что это будет? Или...
Ну, пока, честно говоря, это идея. И мы сейчас эту идею, мы предлагаем, приглашаем экспертов к обсуждению того формата, в котором им удобно, в котором им лучше, профессиональнее обсуждать и формировать, собственно, непосредственно проект перехода на контрактную армию. Безусловно, есть уже программы, и были и в 90-е годы, и сейчас, и вырабатываются постоянно. Наша задача в данном случае – это свести все эти программы воедино и выработать ту общую идею, которую поддержат, с одной стороны, граждане, и которая сможет быть пролоббирована, именно пролоббирована в хорошем самом смысле этого слова и в законодательных органах
власти. Которая будет отвечать действительно общественным потребностям,
да,
потому что то, что происходит сейчас, это отвечает потребностям скорее государства, а не общества.
Формат этого экспертного совета – это, в общем, то, что мы сейчас предлагаем экспертам самим для себя тоже решить.
Ну, вообще есть такое магическое словосочетание – политическая воля. Если ее нет, вот у нас так сейчас устроено все, да, то не будет никаких решений в каком бы то ни было направлении. Если она есть, то…
Если политическую волю не в состоянии изъявить правительство и те люди, которые, от которых действительно зависит принятие решений, то эту политическую волю будет демонстрировать общество. Другого выхода нет.
У нас остается буквально одна минута. Вот по вашим прогнозам, если брать какой-то более-менее идеалистический вариант, какое время может занять процесс перехода армии на контрактную основу?
Ну, в Голландии, например, был отменен призыв за 8 месяцев. То есть, вот по моим оценкам, это может быть грубо так сравнивать, что армия – это крупное предприятие. Вот сколько нужно времени, чтобы укомплектовать кадрами крупное предприятие? Полгода, год. Ну, по крайней мере, точно не 15 лет.
Ну, уже же есть долгосрочные планы реформирования, которые, наверное, отменять никто не будет, о переходе на год, полгода.
Ну, это переход год с учетом призыва. Мы-то ведь требуем призыв отменить вообще. Если говорить о той же дедовщине, да, что сокращение срока службы до года улучшит положение военнослужащих, отнюдь нет, урода могут сделать за один день. Ну и принуждение при этом все равно остается, суть принуждения, бессмысленное принуждение.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Еленой Ивановой, координатором общественного движения «Стоп призыв», и Анастасией Сергеевой, членом Политсовета регионального отделения Республиканской партии России. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Портрет победителя. Прошлое и будущее лидера Хезболлах. Роль российского контингента в Абхазии. Насколько приносят мир миротворцы. Когда истощатся запасы нефти и газа. И вообще истощатся ли. И подготовка к школе и мода на раннее развитие детей. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая программы Ирина Лагунина. Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Израиль сделает все, чтобы мирный процесс работал.
Был арестован лидер британской ячейки организации Аль-Каида.
Житель Веденос нашел в своем огороде неразорвавшийся снаряд.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый закон обязует нас предоставлять налоговому управлению Дании имена и регистрационные номера доноров спермы для последующего налогообложения получаемых ими гонораров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.